Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. О социальном эскапизме. Разговор из архива 2006 года. Запись сделана на Никольной горе в так называемом кооперативе РАНИС работников науки и искусства. Психолог Сергей Николопов, философ Виктор Сагарев, медиа-менеджер Раф Шакиров, священник Алексей Гостев. Журналист Алексей Шведов и продюсер Александр Лепницкий, к сожалению, ушли из жизни. Как выясняется сегодня, эскапизм – это в том числе способ избежать участия в исторической трагедии.
Эскапизм. Как нам определяют его словари? Толковый словарь обществоведческих терминов 99 года говорит нам, что эскапизм – это стремление личности уйти от действительности в вымышленный мир. И есть еще одно определение. Эскапизм – это социальное явление, заключающееся в стремлении индивида или части социальной группы уйти от реальной действительности общепринятых стандартов и норм общественной жизни в мир социальных иллюзий или сферу псевдодеятельности. Правда, тут же словарик нам все-таки дает сноску, что слово происходит от английского escape – бежать или побег. Есть какие-то комментарии по поводу вот этого совершенно, мне кажется, негативного и не устраивающего меня лично определения? Александр Лепницкий.
Да, я не считаю, что оно негативное. Мне кажется, что все-таки все такие словари, энциклопедии создаются какими-то, в общем-то, прогосударственными органами. И поэтому государство всегда враг эскапизма. Если раб, например, ушел в эскапизм, он работать не будет на хозяина.
Александр Лепницкий, Виктор Сагарев.
Эти определения, они вообще-то пишутся людьми, которые начитались какой-нибудь феноменологии духа или чего-то такого, я понимаю, но вообще это бегство от действительности, бегство от реальности.
Спасибо Виктору Сагареву. Раф Шакиров, пожалуйста.
Я вообще не согласен с тем, что любое государство – враг эскапизма. На мой взгляд, мы переживаем как раз тот самый период, когда государство максимально поддерживает эскапизм. Я считаю, что аншлаги, все эти фабрики звезд – это классический эскапизм. Если говорить о том, что люди хотят, например, что-то читать у себя на даче, проводить больше времени с друзьями, это совсем не эскапизм, это нормальная жизнь.
Спасибо, Раф Шакиров. Сергей Николаев.
Я действительно поражен вот этому определению, даже потому, что оно действительно буквально это бегство. И не обязательно от действительности, то есть тут еще весь вопрос, что за действительность. То, чем я занимался и занимаюсь много лет, это вот эскапизм как показатель переживающейся аномии в обществе.
Давайте когда... только скажем, что такое аномия.
Аномия – отсутствие норм. Когда какая-то часть, не очень большая часть граждан, начинает ощущать, что им не нравится, и они не разделяют целей и средств, которые им предлагает общество для достижения этих целей. Значит, как только происходит вот такой разрыв, часть людей, значит, начинает заниматься эскапизмом, полностью отрицая и цели, и средства данного общества. Оно не плохое и не хорошее. Это просто вот показатель того, что они с чем-то не согласны. Более того, я просто точно знаю, что большая часть этих эскапистов, вообще говоря, делают это несознательно. Как хиппи, как байкеры и так далее. То есть просто целые движения возникают, и ничего страшного не происходит. Они не такие уж негативные. И главное, что меня возмущает в этом определении, что это псевдодеятельность, иллюзорная реальность. Описывают немножечко психически больного человека. В то время как эскаписты достаточно здоровые люди, которые разочарованы в окружающем мире, которые декларируют одно и не предлагает пути достижения декларированных целей.
Спасибо Сергею Николопову. Алексей Шведов.
Слово какое-то подозрительное все-таки. Вот мне как-то больше нравится слово «беженец» или «побегун» какой-нибудь, что-то в этом духе. Вот я бы что-то заменил как-то так, тогда, возможно, было бы понятно, о чем мы говорим.
Вообще-то, чтобы тебя как-то просветить, бегуны – это известная на Руси секта, так и называлась.
Добавляет Александр Лепницкий. Ну, давайте, может, мы вот с чего начнем. Мы действительно находимся на Никольной горе, месте, куда удалялись люди государственные от тягот
своей службы. Вот, может быть, мы отчасти с историей этого места свяжем понятие эскапизм. Александр Люпницкий.
Нет. Если совсем вспомнить 20-е годы, когда это все начиналось здесь, можно сказать, что не очень-то государственные люди создавали Николину гору, а люди, по-моему, уставшие вот от всех этих ужасов и гражданской войны, и НЭПа, и всего этого, они, конечно, хотели здесь найти какое-то место отдохновения от того времени. Теперь уже у них, конечно, спросить нельзя.
Виктор Сагарёв, пожалуйста.
Мне сложно говорить за основоположников Николиной горы. Просто, ну, это место оказалось каким-то таким симпатичным. И надо понять, что это были 30-е годы. Там было от чего скрываться.
Вот я хотела у Рав Шакиру спросить. Вы живете здесь? Или вы сюда приезжаете?
Мы живем, да, в 5 минутах отсюда езды. Но именно близость Николиной горы, конечно, безусловно, придает прелесть и очарование этому месту. И, конечно, столько... Знаете, знакомые родители и так далее, так все это далеко уходит, и какие-то традиции, которые мне очень симпатичны на Николиной горе. Во-первых, здесь всегда можно пообщаться и с интересными людьми. Здесь, вы знаете, устраивают и концерты свои. И здесь мы делаем какие-то постановки балетные там и прочие шутливые. Мы здесь играем в футбол. И даже футбол здесь играют по-другому. Здесь всегда играли в волейбол. В спортивной традиции были очень сильны. Вот Саша, наверное, лучше это знает.
Ну, тогда уж все-таки надо вернуться к тем личностям, с которыми мне посчастливилось пообщаться, и которые бы, конечно, за этим столом были бы на первых ролях. Ну, например, Михаил Ботвинник, многократный чемпион мира и мой сосед по аллее Качалова. Он вот был классический эскапист, он работоголик. И, собственно, жизнь его делилась ровно на две части. Работа в своем институте, над своей программой компьютерной, которую он создавал еще задолго до всех интернетов в 70-е годы. И жизнь на Николиной горе, где он наслаждался природой и запрещал своим родственникам, по-моему, даже сажать цветы искусственно. То есть он хотел, чтобы тот кусочек леса, который ему достался, был в абсолютно первозданной сохранности. И поэтому это, наверное, самый сохранный лесной участок останется во всей Московской области. Ну, правда, его уже давно нет, и поэтому его семья, наверное, что-то уже там начала отстраивать. Но вот он был настоящий патриот Николиной горы. И часто, когда мы прогуливались, я был маленький, он с дедушкой с моим гулял, врачом он говорил, что... Не знаю, смог бы я сделать все в жизни так, как я сделал, если бы не Николина гора, где моя голова абсолютно свежа, и мне здесь приходят всякие идеи и комбинации, и компьютерные какие-то программы. Вот в первом мне вспомнился наш замечательный сосед.
Спасибо Александру Лепницкому. Алексей Шведов, я бы хотела послушать, в чем ваши плюсы жизни здесь? Историческая аура, она как-то важна для вас?
Лучше была бы не важна, потому что в 1937 году половину поселка пересажали, то есть уходили. Вторые владельцы, их дачи тут же передавались автоматически новым владельцам. Есть легенда, безусловно, это легенда о том, что последняя капля, переполнившая чашу терпения Сталина, это отказ Кольцова, когда ему предложили принять участок на Никольной горе, где-то на каком-то приеме ордерок ему сунули, тот сказал, нет-нет-нет, мертвечиной не питаюсь, и исчез на следующий день. Вот. И аура – это 50-е годы, когда возвращались те, кто выжил. Возвращались в основном жены, мужья, не выжили, возвращались. Были неприятные для всех, естественно, люди одной среды, да, одной культуры. Ну и какая еще аура, да? Запертый здесь Петр Капица со своей лабораторией, который сидел здесь безвылазно, писал отсюда письма Сталину знаменитые, да, потом письма там Брежневу, пытался на что-то влиять, так что не знаю насчет ауры. Лучше бы ее не было, наверное.
Так считает Алексей Шведов. Александр Люпницкий, пожалуйста.
Ну, наш покойный друг, местный поэт Мирок, он же Дзентимир Тамаев, когда мы, значит, с ним на машине, я водил машину, он нет, доезжали до последнего перекрестка перед Николиной горой на село Успенское, когда уже сворачивали, Мирок всегда восклицал «Воля!». Этот его возглас как-то остался в истории Николиной горы, потому что человек, он был яркий. Действительно, здесь начиналась какая-то вольная от советской жизни реальность, и я не согласен с Алексеем про отсутствие здесь совершенно своеобразной ауры. Она, конечно, здесь была. И главное, что несмотря ни на что, несмотря на то, что местное население постоянно разбавляется людьми другой формации, ну, условно говоря, новыми русскими, бизнесменами, это мы наблюдаем даже на футбольной площадке, людьми, которые сами себя сделали, у которых не было никаких дедушек, бабушек, академиков и всяких знаменитых музыкантов, люди жесткие, но, тем не менее, здесь они меняются. Даже когда они приходят на общее собрание кооператива, они как-то ведут себя совершенно иначе, чем, наверное, на собраниях, в своих фирмах, где они там председательствуют.
Спасибо. Александр Лепницкий, Виктор Сигарев.
Для поколения, которое как наименовало вот эти вот сталинские чудовищные времена, это, конечно, была не Россия. Действительно, был не Советский Союз. Никлогорцы – это иммигранты, на самом деле, со всеми достоинствами и недостатками. Ты как бы, в общем, за Россию чуть-чуть не в ответе уже. И, с другой стороны, как бы вынужден общаться с тем, кто живет рядом, потому что нет вариантов, это сельские жители.
А вот как же эти сельские жители? Это же Россия, что ни на есть Россия.
Ну, не сказал бы. Все-таки это место с какой-то, мне кажется, достаточно индивидуальной эстетикой. Я бы даже сказал, что вот в наше какое-то молодое время, в 75-м каком-то, здесь даже язык был особый. Часть как бы носителей, вот, в том числе Мирок, уже умерла, Мирок и там, моя жена, а двое сидят здесь, просто, конечно, уже стесняются так говорить, это мы с Лёшей. Такой странный никлогорский лингвистический постмодерн.
Действительно, это был очень странный кусок России, такое впечатление, что часть людей, ученых, в первую очередь, ученых, писателей с мировыми именами, которые не успели в 24-м отплыть, в Париже и оставшиеся здесь, они создавали реально здесь вот свой кусочек Лондона, Берлина или Парижа. Это была даже отчасти, может быть, подчеркнутая не Россия. Кто-то делал автоматические фонари, которые зажигались, когда подъезжает машина. У кого-то работал фуникулер, да, Советский Союз. Здесь это было реально. И самое главное, что, в общем, в итоге так получилось, что это было единственное место под Москвой, где иностранцы могли преодолевать все времена, значит, иностранцам без разрешения, они не могли отъезжать 15 километров от центра Москвы. Было единственное исключение. Никулина гора и Никлогорский пляж, куда они могли выезжать, не получая специального разрешения, чем широко пользовались местные жители, скажем, академик Энгельгард, знаменитый химик, да, и основатель химии и жизни, и ее патрон и куратор, он вовсю здесь принимал каких-то иностранных гостей, не согласовывается с КГБ. Он был, естественно, не одинок в этом. Вот это было место, единственное место в Советском Союзе, где можно было, не спрашивая ни у кого разрешения, подойти к иностранному гражданину, что-нибудь его спросить. Местные жители собирали банки пустые из-под пива, пачки из-под сигарет высокоценные. Я, например, отламывал...
Наружка сидела и притворялась.
Да, что она ничего не видит, когда я отламываю зеркало у дипломатической машины. Вот к мопеду очень хорошо представлялось. Вот, то есть очень было такое свободное, вольное общение. Я не считаю, что это был добровольный побег. Это все-таки была тюрьма, да, но это была такая вот, вот зона, вот Берлин, Париж, замкнутый. Это было совсем не похоже на тогдашний Советский Союз. Никогда сюда не заезжала милиция. Вот никогда.
Милиция, конечно, да, сюда заезжала.
Ну, добавляет
Лепницкий. Вернуться к той вот истории, когда... Ну, я могу.
Александр Лепницкий.
Что однажды здесь понаехало очень много силовых ведомств, когда мы решили воспользоваться относительной свободой и устроить здесь рок-фестивали, когда приехали ленинградские группы, кино, аквариум в полном составе. Но очень характерный штрих. Я, конечно, заручился согласием местного правления, так как у нас концерты проходили регулярно. И Алексей прав в том смысле, что когда сюда КГБшники привезли Князева, бывшего председателя сельсовета, которому мы, по идее, никлогорцы все должны были подчиняться. Его вывели из машины точно вот по песне Александра Галича, там, типа, попариться в баньке, вот его привезли куда-то под ручки. И он стал говорить, а что здесь происходит такое несанкционированное? Я ему говорю, концерт. Он говорит, какой концерт? Неужели здесь проходит когда-либо концерт? Я говорю, все время то Рихтер, то Башмет играет. Он говорит, а что вы от меня хотите, говорит он тем ребятам, которые привели. И они его тут же посадили в машину и увезли. Абсолютно местная власть никак не вмешивалась в жизнь, конечно, Николиной горы. И здесь был такой вот островок самостийности.
Эскапизм. Социальный и персональный. Архив 2006 года.
Меня вот Сергея Николаевича Николопова хочу спросить. Вот я слушаю, это слушаю и думаю, вот эскапизм, он как-то в природе русского человека, советского человека.
Даже в царской России было то же самое. Всюду, где есть сильное государство и государственный контроль, всегда будут находиться люди, которые будут стараться где-то отдохнуть. Либо на лоне природы, либо на уровне там Женевского озера. Ну, потом, правда, возвращаются не очень удачно. Но это общее для всех государств с таким мощным диктатом и контролем за поведением своих граждан. Поэтому я думаю, что если бы эта передача там записывалась в Петербурге, то там бы нашлось, там, Комарова. Если бы мы даже попали в Ташкент, то выяснилось, что где-нибудь под Ташкентом есть маленький такой вот оазис, куда люди уезжали, расстегивали пуговички и вели себя более свободно. А если не сами, то хотя бы создавая эту свободу для своих родственников, ну, детей, внуков там и так далее. Поэтому это характеристика государства. И может быть как раз самое интересное отслеживать, как меняется.
Спасибо, Сергей Николаевич Николопов. Раф Шакир.
Мне кажется, что явление, в общем-то, не географическое совсем. Да? Вот, конечно, можно найти и Комарова и так далее. Но, безусловно, мне кажется, со времен еще, не знаю, там, Древнего Рима, это эскапизм, в общем, процветал. Везде он есть. А государство все-таки всегда культивировало эту историю. Другое дело, что, к сожалению, вы помните знаменитую историю, по-моему, с Диоклетианом, да, было, что посмотрите на мою капусту, которую бросил. Человек покинул власть и ушел в деревню. Наверное, такого не будет никогда, чтобы у нас кто-нибудь из Кремля уехал и посадил капусту. Но об этом только мечтать.
Когда его уехали.
Когда уехали. Такие вынужденные эскаписты у нас есть, да. Надо сказать, что, конечно, во всем остальном государство, еще раз говорю, максимально культивирует эту историю. Потому что тем самым задача решается, собственно. Все исключаются из нормальной жизни.
Да, потому что, конечно же, и Хрущев, и даже Капица, который здесь сидел, все равно был в ссылке. Это не вариант того, что он вообще мог бы сидеть на работе, но почему-то хотел сидеть в лаборатории на Никольной горе.
Спасибо Сергею Николопову и Рафу Шакирову. Что отец Алексей об этом думает?
Наверное, в каком-то смысле потребность в эскапизме есть у каждого человека. И мне кажется, что на самом деле масштаб личности, он измеряется тем, сколь велика эта потребность. Я вспоминаю в связи с этим слова замечательного пианиста 20 века Глена Гульда. У него, может быть, это было в преувеличенном каком-то виде. Он говорил, что на каждый час общения с людьми ему необходимо 7 часов одиночества.
Ответ отца Алексея. Сергей Николаевич Николупова, я хочу то же самое спросить. Вот, ну, может, все-таки в нашей природе человеческой?
Нет, вот да, я-то все... хотел как раз поправиться, потому что вы мне приписали, что я говорил о сильном государстве. Я говорю о государстве, которое сильно контролирует своих жителей. Сильное государство, не контролирующее, вообще говоря, не очень следит, кто у нее куда разбегается, и эскапизмом можно заниматься сколько угодно, только никто не заметит. А государство, которое пытается жестко контролировать, то вот тут-то и возникает это и проблема, и потребность. Конечно, это общечеловеческое, и при всех религиях существуют отшельники, они всегда куда-то должны уходить. Я бы согласился там, что монахи, но вот когда это не как социальный институт существует, там монастыри там и прочее, а когда это скиты, когда это уход даже от официальной религиозной немного, такого начальства религиозного, такую возможность, вот лазейку немножечко достичь себе, когда внутренняя, а когда и внешняя свобода. Отсюда и свобода рокеров, в свое время рок-музыкантов как движение. Не случайно они были связаны с движением хиппи. То есть это все время некий вызов социальному диктату. И неважно, с каким он знаком. Мы-то все время считаем, что, ну, никто так не жил, как мы. У нас там своя история. Конечно, у советских собственная гордость. Но такие же истории могут рассказывать и сидящие там за кружкой пива американские старые любители рок-музыки. Такие же истории могут рассказывать в любой стране, где был какой-то диктат. То есть это все время вот такая попытка защитить свой внутренний мир от того, что декларировано в обществе. Мы-то все время говорим о государстве, но иногда и общество достает не меньше.
Так считает Сергей Николаевич Николопов. Мы, в общем, говорили в Никольной горе, но у эскапизма много видов. Кому какие в голову приходят?
Наркотики. Это все, конечно, форма в какой-то степени. И, пожалуй, самый знаменитый фильм о эскапистах, снятых в 60-е годы, это «Изи Райдер» знаменитый, который сделал Деннис Хоппер, это о том, как люди...
Шизофрения.
Там люди же не просто путешествуют по свободной, казалось бы, Америке, но куда бы они ни попали, всюду они сталкиваются с довольно агрессивным обществом, которое не принимает их формы свободы.
Ну, вот это Александр Лепницкий. Алексей Шведов что-то хотел добавить.
Вот слушаю своих друзей и вспоминаю
Высоцкого. Для меня это наиболее правильное определение советского и, может быть, русского эскапизма. Эта строка «гонят неудачников по миру с котомками, жизнь течет меж пальчиков паутинкой тонкую». Вот меня, скажем, например, я никогда никуда не убегал, меня всегда гоняло, да, меня загнало в университет, потому что я не хотел идти в армию, категорически напился и поступил, да. После университета напился и попал вместе с Петром Мамоновым в журнал «Пионер», потому что больше деться было некуда. Потом еще раз напился, оказался на севере, работал в Академии наук. То есть меня все время куда-то отгоняло, отжимало. На Камчатке я встретил тысячи людей. Камчатка – очень странное место. Там в любом месте можно вырыть землянку. И вот в городе Петропавловске были вырыты землянки. В одной из них я нашел врача, хирурга, процветающего, которому, в конце концов, все надоело в советское время. Его тоже замучили жены алиментами, еще что-то его преследовало, видимо, уголовное. Он удалился на эту Камчатку и жил там. Жили тысячи людей в этих землянках. И в своих путешествиях по России, куда меня загнал, я везде встречал людей, которых, не знаю, что обстоятельства жизни, страна, государство, что-то выдавливало их, что-то выгоняло. Вот массы народа, десятки, сотни тысяч людей, работающие, например, в геологии и геофизике, да, бичи, целый был слой, огромный слой людей. Так что физически принудительный такой уход. Большое явление. Были, наверное, миллионы людей. Как сейчас, мне трудно сказать.
Спасибо Алексею Шведову. Я бы Рафа Шакирова послушала с его версии социального эскапизма.
Я как раз хотел повернуть именно разговор в эту тему, потому что мы очень много говорили о том, когда человек уходит в свой собственный мир, замыкается в нем добровольно. И, конечно, это приобретает самые разные формы. Вот уже привели строку Высоцкого о том, что вот гонит неудачников и так далее. Мне кажется, что социальный эскапизм, особенно у нас в России, да и в Советском Союзе, имеет еще и другую сторону, очень неприятную. Это когда вы становитесь эскапистом вовсе не по своей собственной воле. Разве можно назвать неудачниками людей, которые блестящие, я уже говорю про свою собственную профессию, про журналистскую? Масса людей, которые блестяще делали телевидение, Леонид Парфенов, Светлана Сорокина, я не буду сейчас всех перечислять, наверное, чтобы никого не обидеть, но это целая плеяда ярких журналистов, которые так или иначе, если не стали эскапистами, но занимаются, мягко говоря, делом, которое, ну, должны как-то адаптировать к ситуации. Собственно, и у меня примерно такая же позиция. Это не добровольный эскапизм, прямо скажем. Хотя, конечно, понимаешь, что иногда есть времена, когда лучше не работать главным редактором, да? Вот мне кажется, эта проблема эскапизма, она и есть проблема социальная. Наша жизнь страшно в этом смысле оскудела. И второй еще, последний вот этот момент, это то, что мы, конечно, занимаясь эскапизмом, это все-таки бегство, а бегство не всегда имеет такой положительный смысл, да? Бегство от мирской суеты – одна история. А бегство от собственных проблем, от проблем, перед которыми стоим мы сами и страна, это уже другая история.
Спасибо, Рафу Шакирову. Александр Лепницкий, пожалуйста.
Я бы хотел бы вывести проблему эскапизма с территории Николиной горы и даже, так сказать, других стран. Я считаю, что замечательно эскапистам существовать можно и в городе. И вот примером такого эскапизма как раз был Майк Науменко, лидер группы «Зоопарк», у которого и был просто гимн эскапизму, песня «Белая полоса». «Мне нравится жить посередине дороги, сидя на белой полосе». Дело, конечно, не в месте, а дело в состоянии духа.
Спасибо Александру Лепницкому. Алексей Шведов хотел выступить.
Вот как причудливо тасуется колода, и Киселев упомянутый, и Светлана Сорокина оказались тут же неподалеку от Николиной горы и отнюдь не в больших домах. Люди выброшенные, в общем, из процесса, да. Я все-таки про социальную тему, потому что Ходорковский – это как? Это эскейп?
Нет. Эскейп – это все-таки бегство. Вот если бы он убежал, тогда был бы эскапистом. Это бегство, и здесь есть вот несколько проблем. Мы действительно больше говорили о государстве, но ведь диктат общества ничуть не лучше. И сопротивляться ему – вот проблема, или бежать от него. Но сопротивляться не активной такой борцовой позиции, не революционной, а что, ну, бог с вами, ребята, вот зато я буду либо растить капусту, либо там разрисовывать что-то свое. Может быть, там через 20 лет вы меня обнаружите, как гениального и талантливого художника, там, писателя или еще кого-то. Но это эскейп, вот это и есть уход. А когда выдавливают и говорят, что а теперь ты будешь жить за колючей проволокой, либо будешь жить вот в том-то месте и заниматься чем-то еще, то это, в общем-то, не эскапизм, это выдавливание. Возникнет новое поколение эскапистов, которое, да, будет проходить все те же пути, как и беспечный ездок. Восток, и все равно они будут ориентироваться на белую полосу, в каком бы государстве они ни были, потому что общество в большинстве своем консервативное и не будет их принимать.
Спасибо, Сергею Николаевичу Николупу. Александр Лепницкий.
Можно обратиться к опыту вот такой настоящей скопистской группы, как «Звуки Му», потому что там люди по природе, которых я с детства знаю, мои партнеры, они не способны, в общем-то, жить в обществе, в большом городе. Может быть, потому что у них там дедушки-бабушки из крестьян. Это как-то сказалось годами. Там. Но все-таки я бы выразил осторожный оптимизм по поводу сегодняшней ситуации в нашей стране. Потому что вот у нас наш гитарист, например, Леша Мамонов-младший, он просто был убежденным эскапистом и играл на гитаре дома, невзирая на предупреждение участкового, и получил за это год лагерей, где ему выбили все зубы, и, собственно, на первый концерт нашей группы он пропустил, из-за этого на премьере не было. Потом мы за ним с Петей съездили, прямо из лагеря привезли, когда он освободился.
Это вот. В каком году это было?
Это был 1984 год. Это было очень строго. Мы забыли просто, что такое настоящее государственное давление, когда эскапизму место было в лагере. Реально.
Сергей Николаевич Николаев.
Вспомнить слова, которые очень любил цитировать Игорь Михайлович Лотман, когда он брал даже эпиграфом какой-то статьи о том, что такое краеугольный камень. Это камень, который отбросили строители при строительстве предыдущего храма. Так вот, в каком-то смысле эскаписты могут быть такими будущими камнями.
Спасибо, Сергею Николаевичу Николупову. Алексей Шведов.
Жалко, что всегда опять все по-российски, да, вот опять русская альтернатива, да, либо за решетку, либо в эскейп. Но я надеюсь, что наступит время, когда этот выбор станет действительно честным, моральным, выбор без давления, быть ли тебе успешным или тебе говорить с Богом.
Эскапизм, социальный и персональный. Архив 2006 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Свобода ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Это четвертая часть концерта и вечера поэзии против войны России с Украиной. Вечер прошел в зале общества «Мемориал» в день судебного закрытия международного мемориала, но до того, как власти успели запретить употребление слова «война».
Приглашаем с большой радостью, кажется, первый раз на нашей сцене Алексей Айги.
Здравствуйте, сейчас мы попробуем прям секунду скрипку, как она звучит. Вообще ни по каким вопросам не высказываюсь, но, наверное, уже нельзя не высказываться.
И мы никогда вместе не играли с Алексеем Паперным, и не знаем, будем ли мы еще играть вместе, но так получилось, что вот мы встретились в коридоре, я говорю, пойдем со мной, и он пошел.
Да, у нас получился такой диалог двух музыкантов, которые никогда вместе не играли. Ну, прекрасно вообще диалог.
Нет войне.
Ну, вообще, я был просто парализован последние дни и не брал ни скрипку в руки, не мог ни работать, ничего. И даже не знал, как я выйду и буду играть, потому что это у меня все валится из рук. Но спасибо, знаете, это как-то немножко освобождает какую-то энергию. И спасибо за приглашение. И какая-то вот позитивная энергия должна выходить в мир.
Теперь мы будем смотреть клип нашего друга, моего друга Антона Батагова. Он сегодня не смог прийти. Передает всем привет. Против войны. Любит нас. Клип с его последнего альбома «Оптический обман». Стихи Пушкина. Бесы.
Мчатся тучи, вьется тучи, невидимкая луна. Освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин. Страшно, страшно по неволе средь неведомых равнин. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна. Снег летучий, мутное небо, ночь мутна. Мчатся бесы, рой за роем, беспредельной вышине. Виском жалобным и воем, но отрывает сердце мне.
Спасибо большое. Это был Антон Батагов с клипом на слова Пушкина «Бесы». Я напомню, что идет антивоенный фестиваль. Сегодня не была удовлетворена апелляция юристов и адвокатов на ликвидацию Международного мемориала. И я хотела вам еще сказать тем, кто в зале сейчас здесь, что вы можете взять вот такие картинки от художницы Лили Матвеевой. «Мы будем жить всегда». С таким постером был задержан человек 28 декабря в день решения первой инстанции. Это цитата из песни Васи Обломова и Глеба Самойлова. И здесь мы будем жить всегда с логотипом мемориала. Сейчас Сашу Лавута.
Первое стихотворение, которое хочу прочитать, мне кажется, просто важно то, что оно звучит в стенах мемориала. Место, где люди каждый день в течение 30 лет занимаются памятью о репрессированных и памятью о жертвах ГУЛАГа. В далекой москвичу Сибири лежал людьми забвенный труп. Вокруг него замерзший снег, леса и пересыльный пункт. Окоченелый и хрустальный он, вишенка страшной поры. Во всех он тайно был влюблен, в людей, музыку, древние миры. Открою книгу и руку протяну ему дрожа. Почую угасающий фитиль свободы. Его смиренные глаза вновь загорятся страшным вдохом. Мы прыгнем вместе на трамвай, кольцо когда-то браздивший. Он тихо сядет рядом, оставив тень свою в Сибири. И вот мы медленно плывем на поиски себя во тьме. Он незаметно выйдет скоро, а я останусь вновь осиротев. Посвящается Осипу Мандельштаму. Мне кажется, очень важно упомянуть его на этих поэтических чтениях. Еще я хочу прочитать стихотворение, которое подведет к другому поэту, Иосифу Бродскому. Оно очень короткое. «Мы обнимаем крепче и протяжней, надеясь сделать дольше тот момент, объятий друга, как будто бы в последний раз, как будто бы перед разлукой. Мы учимся жить заново и заново читать стихотворение про 1 сентября 1939 года, будто это происходило вчера и сегодня». Сразу за этим я хочу прочитать стихотворение Иосифа Бродского, которое называется «1 сентября 1939 года», которое, мне кажется, одно из первых всплывает в связи с тем, что сейчас происходит в Украине. День назывался 1 сентября. Детишки шли, поскольку осень, в школу. А немцы открывали полосатый шлагбаум поляков. И с гудением танки, как ногтем шоколадную фольгу, разгладили улан. Достань стаканы и выпьем водки за улан, стоящих на первом месте в списке мертвецов, как в классном списке. Снова на ветру шумят березы, и листва ложится, как на оброненную конфедератку, на кровлю дома, где детей не слышно. И тучи с громыханием ползут, минуя закатившиеся окна. Это было написано в 1967 году. Прошло очень много лет. Стихотворение все еще живет. Вообще не теряет своей актуальности, что ужасно пугает на самом деле. Ну и, наверное, последнее, что я хотел прочитать, это стихотворение «Тот голос». Это стихотворение Анны Ахматовой, написанное в 1917 году. «Тот голос с тишиной великой споря победу одержал над тишиной. Во мне еще, как песни или горе, последняя зима перед войной. Белее сводов Смольного собора, таинственней, чем пышный летний сад. Она была, не знали мы, что скоро, в тоске предельной поглядим назад». Я нашел его, читая сборник стихотворений Анны Ахматовой полторы недели до фактического начала войны. Оно так же пугает, как и стихотворение Бродского. Ну и последнее, да, это стихотворение Григория Дашевского, которое называется «What is the sound?» из Уинстона Одена. «Что это за звук? За дробь рассыпная, гремит в долине так рано, рано. Просто солдаты идут, дорогая, бьют барабаны. Что это за свет, так больно сверкая, вспыхивает все ярче, ярче. Просто штыки блестят, дорогая, блестят на марше. Смотри, одна колонна, вторая. Зачем собралось их так много, так много? Просто учения идут, дорогая, а может, тревога. Зачем они взяли дорогой другую? Слышишь, шаги их все четче, четче. Наверное, приказ. Почему, дорогая, ты шепчешь «отче»? Они поворачивают, забирая к доктору в дом. Правда же? Правда? Нет. Ведь не ранен никто, дорогая, из их отряда. Им нужен священник, я догадалась, именно он. Я права ли, права ли? Нет. Ведь они его, дорогая, дом миновали. Значит, к сердцу живущему с края нашего сада? Нет. Они входят уже, дорогая, в нашу ограду. Куда ты? Останься со мной, умоляю. Клятву нарушить нельзя ведь, нельзя ведь. Я клялся любить тебя, дорогая, но должен оставить. К дверям подходит, замок сломали, по коридору скрипит кирза. Половицы гнутся под сапогами, горят глаза. 90-й год. Григорий Дашевский. Спасибо большое, и нет войны.
Большое спасибо, Саша. И сейчас мы посмотрим весточку от группы «Самое простое большое число» СПБЧ. Они записали видео, потому что, к сожалению, не смогли появиться в полном составе сегодня на каретном ряду. И попросили после своего обращения поставить трек «Родина», который, собственно, опишет все их мнение о происходящем.
Привет, друзья! Я Кирилл Иванов, музыкант группы «Самое большое простое число». Мы против войны. Я не знаю людей, которые были бы за войну. Тут, наверное, важно подчеркнуть, что это именно война. Как бы не хотелось нашим властям это как-то иначе называть. Это война, наша страна – агрессор. Как бы нам больно не было это признавать. Наверное, это проповедь среди обращенных, но даже если кто-то один сомневающийся это увидит и призадумается о чем-то, я буду счастлив. Я сегодня читал телеграм-канал «Ищи своих». Это такой страшный канал, который украинские военные сделали для матерей российских военных, чтобы они могли искать своих сыновей. Потому что Министерство обороны Российской Федерации о потерях, что происходит, ничего не докладывает и не рассказывает. И это очень страшный канал. Там есть жуткие фотографии трупов. Они не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы их могли опознать. Есть видео, на которых живые, и это поэтому счастливые видео. Живые пленные российской армии рассказывают, как они там оказались. Это в основном 20-летние парни, которые говорят, что их везли на учения. Говорили, что будут учения, а потом они уже поняли, что оказываются в Украине. И что уже ничего не сделаешь, и приказы нельзя их ослушаться, потому что иначе это дезертирство и измена родине. За это можно получить огромный срок на этой самой родине. Этим их и пугали. Перевернутый мир, все наоборот. Вот где мы живем. А потом я писал своим друзьям, которые в Киеве сейчас сидят. Я им несколько дней не писал, потому что мне было стыдно от того, что мы что-то делаем, и ничего не получается, ничего не меняется, они так и сидят там под бомбами. Но потом я все-таки написал, что я их люблю и обнимаю, потому что они все-таки мои друзья. Опять перевернутый мир. Ведем бессмысленную, как вообще все они, войну. И умирают люди, и это должно прекратиться, потому что это бесчеловечное. А потом я прочитал, как одна моя знакомая написала: «Хотите, я встану на колени? Хотите, я на следующих выборах буду голосовать за него? Что нужно? Я готов под каждым словом подписаться. Что нужно, чтобы это прекратилось? Чтобы люди перестали убивать друг друга? Хотите, мы все встанем на колени? Хотите, мы все проголосуем? Плевать на курсы доллара, евро. Наплевать на визы, на самолеты, на все наплевать. Просто остановите эту войну. Так не должно быть». Когда мне бывает сложно и трудно, в такие минуты я читаю стихи Дениса Новикова, такого московского прекрасного поэта, который, к сожалению, уже умер. Прочту и вам кусочек. «Мне осталась страна, добрым молодцам вечный наказ. Семерых закопают живьем, одному повезет. И никак не пойму, я один или семеро нас. Вдохновляет меня и смущает такой эпизод. Как Шопена мой дед заиграл на басовой струне и сказал моей маме: мала еще старших корить. Я при Сталине пожил, и Сталин загнулся при мне. Ради этого, деточка, стоило бросить курить. Нет войне».
Антивоенный концерт в зале общества «Мемориал».
Такое надо в корне пресекать, такому надо противостоять. Нам вроде надо жить, а не казаться. И если вдруг смешно, то не смеяться. Прошлое прекрасно, будущее тоже. И только в настоящем все болит. Мне надоели эти мерзкие рожи. Сверху давит тысячи бетонных плит. Мелкой дрожью колени, глаза сплошные белки. Здесь строчка про связь поколений, но на нас в прямом эфире опускаются разом все потолки. Хорошо смеется тот, кто умеет хорошо смеяться. Это говорю вам я, бездельник, младший брат тунеядца. Все когда-нибудь закончится, всем вообще-то наплевать. Это праздник одиночества, такой вот праздник, твою мать. На высоком уровне борзоты, на самой пониженной передаче я перехожу с тобой на ты. Здесь ведь нельзя иначе. Иногда ты совсем чужая, иногда я совсем чужой. Это праздник любой урожая превращается в мордобой. Я смотрю, не понимая. Каждый день мы выходим из рая и идем в рукотворный ад, и каждый по-своему рад. Моя муза просто шлюха, моя муза черный фраер, моя муза белый фюрер, моя муза яркий фаер. На вашу сдержанную похвалу мне наплевать, мне интересно, какое в этом списке место вы оставляете кому. И вам наверняка известно, что если прямо, если честно, тут напрямик, а там отвесно, враги вы брату моему. Все это уже было, и я здесь уже был. Люди идут на мыло, лучшее мыло из всех мыл. Иногда смотришь на себя, как будто бы, как бы
с высоты. И ты уже не ты в эти минуты. В эти минуты ты совсем не ты. В глаголе дерзить тысячи лошадиных сил. В глаголе молчать всего лишь пять. Но когда надо было, я не дерзил. Когда надо было, я выбрал молчать. Притихший, охуевший, обдолбанный, пьяный. Это все про меня. Пока я выбирался из ямы, но это не яма, это была западня. Люди всю жизнь пишут, стирают, говорят и берут слова назад. Нам обещали ключи от рая, но показали лишь ад. Вот так бы в поезд сесть и едешь, едешь, без проводницы, остановок и людей. И только за окном все белые медведи сидят и думают о родине твоей. Ты любишь родину, дебил? Тут надо, чтоб она тебя любила. И как ты яростно башкой в стену долбил. И как она всю жизнь тебя долбила. Весь мусор, что был у меня в голове, ветер разносит по миру опять. И я говорю листве и траве, такое надо в корне пресекать.
Спасибо большое. Это была группа «Самое большое простое число» с очень пронзительным обращением. Стараться изо всех сил остановить войну. Теперь мы приглашаем Василия Зоркова. Мы рады, что он не первый раз на нашей сцене.
Я хотел два слова сказать про мемориал. Когда так грустно, хочется сказать огромную благодарность за все, что сделано, потому что за столько лет работы этого места я могу точно сказать, что мы были бы совершенно другими людьми, если бы не вы. И сейчас многим может показаться, что все бессмысленно, что делается, но огромное количество людей, не зная того, изменились благодаря работе мемориала. Огромное количество людей стали намного лучше, чище смотреть на вещи. Блин, Кирилл Георгиевич, конечно, в последние дни формулирует вообще все, что я думаю. Очень хорошо, что это первый раз на моей памяти, когда ни один человек, которого я знаю, приличный, не думает по-другому, и это очень хорошо. Наступила точка, в которой все живые, приличные, нормальные, думающие, хоть чуть-чуть люди понимают, что происходит, и откладывают свои споры, и люди, которые молчали, перестают молчать. Это очень-очень-очень хорошо и важно. Ты только не спеши, давай побудем здесь, давай забудем все, оставим так, как есть. Ты только не спеши, нас снова позовут. Когда настанет день, нас соберут. Все, что имеет значение, переживет свое время тот, кому хватит терпения, получит сполна, если живешь ожидание, очень быстро сгораешь ты же. Знай свое тело, все остальное смоет волна. Ты только не спеши, знай, когда стоит молчать, знай, когда говорить, знай, когда нельзя больше ждать. Все, что стоит услышать, ты теперь точно скажешь. Все, что стоит ответа, доживет до рассвета тот, кто горит ожиданием. Очень быстро сгорает ты же. Знай свое дело, все остальное смоет волна. Да. Стоит услышать, ты еще точно скажешь. Все, что стоит ответа, ты живет до рассвета тот, кто горит ожиданием. Ты же знай свое дело, все остальное смоет волна. Такая песня, да. Ну, ужасно, конечно, такое тошнотворное ощущение. Я все эти дни думал, что мы же музыканты, надо что-нибудь спеть. И ты начинаешь петь любую песню, а она как будто все это немножко всегда все равно мимо. Еще знаете, что я подумал из хорошего? Ну, хочется немножко иногда что-то хорошее говорить, что все люди, которых все считали сумасшедшими главными, все оказались ближе всего к правде. И вот смотришь видео какое-нибудь Новодворское, про которое все твои друзья говорили, да, она просто безумная чокнутая женщина, а оказалось, что она ближе всех к правде. Может быть, это со временем даст большому количеству людей понять, что надо слушать людей, которые кажутся вам безумными, которые бьют в колокол. Не стреляй, воробьев, не стреляй, голубей, не стреляй просто так из рогатки своей. И, малыш, не стреляй, не хвастай другим, что без промах убьешь по мишеням живым. Ты все тиры излазил, народ удивлял, как отличный стрелок ты призы получал. Бил с улыбкой, не целясь, навскидку и в лед, а кругом говорили, вот парни везет. Не стреляй, не стреляй. И случилось однажды, о чем так мечтал он, в горячую точку планеты попал. А когда наконец-то вернулся домой, он свой старенький тир обходил стороной. И когда кто-нибудь говорил о войне, он топил свою совесть в тяжелом вине. Перед ним, как живой, тот парнишка стоял, тот, который его об одном умолял. Не стреляй, не стреляй, не стреляй. Забери меня отсюда поскорей, увези меня за дальние моря. Покажи то место ветру, где быстрей облака летят. Покажи, где ночь длиннее дня. Покажи, где воздух можно удержать, где не нужно друг от друга, будто от огня, бежать. Утро наполнится смыслом, не перестанут быть числами, лица не будут мутными, помыслы будут чистыми. Утро наполнится смыслом, не перестанут быть числами, лица не будут мутными, помыслы будут чистыми. Забери меня отсюда поскорей. Ты же видишь, ты же знаешь, я тону. С каждым новым шагом все быстрее. Вместе с нами все вокруг идет ко дну. Утро наполнится смыслом, не перестанут быть числами, лица не будут мутными, помыслы будут чистыми. Утро наполнится смыслом, не перестанут быть числами, лица не будут мутными, помыслы будут чистыми. Забери меня, забери меня, забери меня. Мне кажется, очень важно нам всем в ближайшее время пытаться сохранять какое-то спокойствие в разговорах с людьми, с которыми сложно разговаривать. И я несколько дней поймал себя на том, что назад, что на все эти бесконечные вопросы, где вы были 8 лет, и на все остальное, что можно очень спокойно отвечать, и чем спокойнее ты отвечаешь, тем легче тебе в каком-то смысле становится, потому что это тот удивительный момент в жизни, когда точно мы знаем, что это правильно. Если все будут делать хоть что-нибудь, тогда, может быть, что-нибудь поменяется. Не надо считать, кто как много сделал, что, мне кажется, важно, мы беречь друг друга, потому что в ближайшие лет 20 в нашей стране мы все, что у нас есть, друг у друга, поэтому хотелось бы очень беречь друг друга.
Антивоенный концерт в зале общества «Мемориал».
И это была радиоверсия подкаста «Вавилон Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями Свободы. Эпоха свободной информации. Каналы Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram.